Тема сегодняшней лекции – это христианство в Западной Европе, современность и перспективы. За эти чуть меньше 2,5 часов мы разберем такие темы, как вообще термины. Естественно, любой вопрос начинается с терминологии. Затем поговорим о такой вещи, как христианофобия в современном обществе. Затем мы поговорим, я назвал эту тему об интеллектуальных нападках на христианство. Если христианофобия – это скорее, такие общественные нападки, то есть еще интеллектуальные нападки на христианство. И конкретно я хотел бы остановиться на таких деятелях, которые называются новые атеисты. И последнее, если у нас останется время, я поговорю о том атеистическом глуме, который есть в интернете, или просто в обществе. Почему я взял такую тему «Западная Европа и христианство»? Что бы там ни говорили, но Россия – это Европа. Да, может быть, это задворки Европы, но все-таки это Европа. Все, что у нас есть, это европейское. Начиная от устройства общества до технологий. И если мы там ездим куда-то за границу или, например, в Европу, мы там себя чувствуем достаточно комфортно, когда мы попадаем в какие-то экзотические страны, комфортно только там, где по-европейски. Если мы окажемся в настоящей Индии, не приукрашенной, а в настоящей Индии, там нам будет совсем тоскливо. Неоднократная история о том, как люди там умирали, потому что к ним относились по-экзотически. То есть мы Европа. Все, что сейчас происходит в Европе, произойдет рано или поздно в России. И если в Европе это страшно, то в России это всегда будет ужасным. Не знаю, как так происходит, но такая теория, как марксизм, только в России победила и победила во всей красе. Все остальное, что мы знаем о марксизме, это марксизм, уже пережитый в России. И все вот эти кровавые жертвы марксизма и вытекающего оттуда атеизма, это все-таки последствия его победы в России. Те гонения, то состояние, в котором сейчас находится христианство в Европе, рано или поздно это будет наше состояние. И то, что там действительно страшно, у нас это будет действительно ужасно. Когда это придет к нам, расцветет это пышным цветом. Возможно ли противостоять вот этому приходу, вот этому состоянию? Бог весть, я не знаю, но христианство, которое было в Европе, куда более, может быть, даже энергичное, более сильное, чем православие в России, проиграло эту войну. Проигрывает эту войну. Сможем ли мы победить, не знаю. Но прежде всего, перед тем, как мы начнем разговаривать о христианстве в Европе, я бы хотел ввести несколько терминов, которые я буду использовать. И вот это достаточно современные термины, потому что слово атеизм, скорее всего, люди все знают. Атеизм как отрицание Бога. Я введу несколько новых терминов, которые сейчас используются в современной науке или в современном лексиконе. И этот термин, первый термин, который я ввожу, это нетеизм. Одним словом, это направление, которое отрицает теизм или веру в личностного Бога или богов. На самом деле, это, конечно, совокупность взглядов, которые существуют в современном обществе. И мы попробуем по нескольким этим взглядам пройтись. Первый взгляд, его можно назвать слабым агностицизмом. Агностицизм – это сомнение. Что такое слабый агностицизм? Это сомнение в существовании Бога, но скорее, можно сказать так, Бога скорее... Бога я не знаю, есть ли Бог, но, скорее всего, Он есть. Но я не знаю. Может быть, Его и нет. Но, может быть, и есть. Ни да, ни нет. Это слабый агностицизм. Есть сильный агностицизм. Его еще называют игтеизм или игностицизм. Суть этого направления – это утверждение о том, что мы вообще не можем говорить о Боге, потому что любые слова о Боге лишены смысла. Самое интересное, что сильный представители сильного агностицизма не могут даже говорить и об атеизме, потому что нет определения Бога. Поэтому пока мы не дали определение о Боге, мы не можем говорить о том, что есть ли Бог или его просто нет. Следующее направление называется скептицизм. И если его сравнить с, агностицизмом, то можно сказать следующее. Скептики говорят, мы не знаем, есть ли Бог, но скорее всего его нет. Следующий шаг – это атеизм. Он тоже бывает сильный и слабый. Слабый атеизм – это просто отрицание Бога. Точнее, неверие. Просто человек не верит в Бога. И все. Им вообще все правильно. Есть сильный атеизм, или его еще другое название – антитеизм. Антитеизм. Вот антитеизм – это то, что не просто отрицает Бога, как неверие. Ну, Бога нет, и все. Это именно активное отрицание Бога и активное отрицание религии. Антитеисты – это вот люди, которые действительно борются с религией. Если слабый, ну, слабый атеизм, ему как бы, ну, ему все равно. Я просто не верю, ты веришь, ну, твое дело. То для сильного, для сильных атеистов или антитеистов важно, чтобы религии не было в этом обществе, не было в обществе. А вот антитеисты – это вот новые атеисты. Хорошо. Есть еще один термин. Но он более старый, более известный, наверное. Это антиклерикализм. Это движение, направленное против притязания религиозных организаций и духовенства на господство или влияние в политической, экономической или культурных областях, а также в сфере науки и образования. Антиклерикализм – это не обязательно атеизм. Ты можешь быть верующим, или точнее так, не отрицать существование Бога, но быть антиклерикалом. Ну, приблизительно так. Верь как хочешь, но молчи о своей вере. Не проявляй свою веру. При этом даже можно не отрицать саму религию как таковую. Но религия должна, ну вот, не высовываться. Вот используем такое слово. Хорошо. Еще один термин – светский гуманизм. Вот это достаточно мощное направление, которое провозглашает человека, его право на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей наивысшей ценностью. Гуманистическое мировоззрение противопоставляется религиозному и отрицает любое существование сил, стоящих выше человека или природы. Светский гуманизм говорит о том, что человек должен вести нравственную жизнь, но не ссылаться на Бога. Ну и, наконец, последний термин – это христианофобия. Христианофобия. Это вообще новейший термин, потому что он появился в 2004 году. Это проявление различных форм негативной реакции, нетолерантности и дискриминации по отношению к христианам. Откуда он появился? В общем, в Евросоюзе есть такой пост комиссара Евросоюза. Их там много, и они занимаются разными вопросами. И вот когда избирали одного из еврокомиссаров, была отклонена кандидатура Рокко Бутильоне. Ну, наверное, итальянец. Почему отклонена? Потому что он заявил о себе, что он практикующийся консервативный католик. И почему отклонили? Он не сможет из-за своей веры исполнять свои обязанности, потому что он не считает геев и лесбиянок нормальными членами общества. Поэтому отклонили. И вот после этой заварушки появился вот этот термин. Человек, который ввел его, звали Джозеф Вейлер. Вот этот христианофобий. Значит, я сначала разберу, что собой представляет христианофобия в современном западном обществе. Знаете, наверное, вот еще так интересно. Мы говорим о Западной Европе, но, наверное, в эту Западную Европу мы включаем нечто больше, чем просто Западную Европу. Мы, например, туда же можем включить и Америку, которая находится на другом континенте, но все-таки живет в русле западноевропейской цивилизации. Или, например, ту же Австралию или Новую Зеландию. По отношению к нам она находится все-таки на как бы, ну, ближе на востоке, чем на западе. Но мы не будем отрицать, что это западное общество, потому что оно не восточное. И я бы сначала хотел поговорить о такой вещи, как сколько же атеистов в мире? Или так, людей, которые отрицают вообще любую религию и отрицают, прежде всего, христианство. Вообще, провести мониторинг достаточно сложно, потому что трудно сформулировать вопросы. У человека могут спросить, атеист ли он или не атеист, но человек может ответить, я не атеист. Но он, например, не религиозный, то есть он вообще не ходит ни в какую церковь, никогда не молится, вообще не задумывается, есть ли Бог или нет. Но с утверждением, он не с утверждением, что он атеист, он не согласен. Поэтому любые опросы общественного мнения, они достаточно нечеткие. И поэтому, ну, как бы вот крайние точки, которые существуют в этих опросах, достаточно большие. Например, в канадском опросе, был проведен в Канаде опрос, большинство канадцев, 53%, верят в Бога. Одна четверть канадцев не верит ни в какого Бога. Но это еще не значит, что они не верят ни в какие-то высшие силы или высший разум. Очень интересная статистика была проведена в США. Там спрашивали у людей, атеисты ли вы? И опросили достаточно много людей. А при этом, знаете, интересно, опрашивали в основном домохозяек. Вот опрашивали людей и спрашивали, атеисты ли вы? Ну, большинство, конечно, ответило, что мы не атеисты. Кстати, Америка куда более верующая страна, чем Европа, по опросам. И у этих же людей спрашивали, а как вы относитесь к атеистам? Так вот, к атеистам относятся очень негативно. Вот лучше относятся к мусульманам, иммигрантам, геям и лесбиянкам, чем к атеистам. Ну так, интересно так вообще. Почему? Ну, спрашивали, естественно, вопрос, почему вы относитесь отрицательно так к атеистам. И многие респонденты связывают атеизм с безнравственностью, в том числе с безнравственностью преступного поведения, с крайним экономическим материализмом и элитарностью, ну, эгоизмом. Хотя атеистов не так много в большинстве стран, это мировоззрение достаточно широко, конечно, распространено в Европе и вообще в западном мире. Их больше в бывших или нынешних коммунистических государствах. И в меньшей степени в США и в южных странах, ну, имеется в виду южные страны Европы. Вообще, когда проводили эти опросы, посчитали, что приблизительно 14% населения мира не религиозные, а атеисты – это всего 3,8%. Довольно сложно определить, растет ли число атеистов или уменьшается. Понятно, что в Европе из-за секуляризма, то есть как обмерщление общества, общество становится более мирским, более секулярным, количество атеистов, ну, и растет. Но в других странах, например, в Китае, наоборот, количество атеистов падает. Хотя, конечно, сейчас атеистов больше, чем когда-либо, но в то же время, хоть количество атеистов больше по количеству, но если их посчитать процентно, атеистов меньше. Частично это можно объяснить тем, что у верующих людей более высокая рождаемость. Когда-то диакон Андрей Кураев сказал, что через там несколько поколений в России атеистов вообще не останется, они вымрут. Ну, правда, он говорил, что, скорее всего, Россия не будет христианской страной, она будет мусульманской страной, но она будет верующей, атеистов не будет. Ну и вот, по мнению исследователей, количество людей, которые не верят или вообще не являются религиозными, нигде приблизительно 14%. Вот интересно, какие страны являются самыми атеистическими? Вот по подсчетам, тройка атеистических стран следующая. Это Эстония, Чехия и Швеция. Очень интересно, что в Чешской Республике 59% назвали себя атеистами. 32% назвали верующими и 8% просто воздержались. В России ситуация с атеизмом достаточно сложна, потому что 22% относят себя к нерелигиозной составляющей общества. к агностикам и атеистам. То есть, понимаете, это еще не значит, что ну, нету разбивки. То есть люди их спрашивают, верите ли вы в Бога, но они могут сказать там, не знаю, не верю, не думал. И поэтому получается так, что человек, его относят к неверующим 22%, но при этом нет разбивки. Еще, ну или не проводили эту разбивку. Еще не менее интересная такая статистика. В России 69% себя называют православными, 5% мусульман. Но из, вот из этого количества людей, ну тут получается там, еще плюс вот эти 22%, на службу ходит только 10%. Вместе, вот если взять там, ну, 69%, 10% 69% тех, кто называл себя христианами, только 10% ходит на богослужение. И из 5% мусульман только 10% тоже ходит на богослужение. Ну, вот, вот такая вот статистика, что у нас получается. Это интересная достаточно статистика, но вот рост атеистов, он не происходит. Он остается более-менее стабильным. Выше, ниже, но это еще ничего не значит. Человек, который там позиционирует себя как атеист, или человек, который позиционирует себя верующим, это ничего не меняет в положении. Я эти примеры привел для того, чтобы объяснить, что в Европе, ну и не только в Европе, происходит гонение на христиан не потому, что там растет количество атеистов, а потому что христиан выдавливают из общества. По мнению самих же западных исследований, повсюду на Западе христианство отступает. Скандалы, которые связаны с насилием над детьми в католической церкви, бьют очень сильно по авторитету папы. Протестантские организации, которые когда-то были очень горячие, очень мощные, они отказываются от своей такой горячности и переключаются такие на вопросы социальной политики, либо глобального там, потепления, вообще проблемы экологии. Англикане теряют свой авторитет из-за того, что защищают права геев и разрешают женщинам иметь священнический статус. Для европейцев Бог мертв. И для них главное является материальный человек. Вот я вот недаром сказал, что количество атеистов не растет. Растет количество нерелигиозных людей, которые вообще не задумываются об этом вопросе. Вот, то есть вот этих антитеистов немного, а неверующих людей действительно много. Вот волна отступления от веры, она и ударила и по такой стране, как Америка. И, по мнению всех исследователей, это началось с 60-х годов. Есть очень интересно, ну, такой термин появился в западном лексиконе – «плейбой-философия». Смысл его то, что это прославление гедонизма, свобода личности, порнография, аборты, гомосексуализм, внебрачные дети, разводы – это все нормально. Мораль, которая там проповедуется с телевизора, ну, знаете, вот очень интересно, у нас, например, есть такой канал MTV, все вы его, наверное, знаете, слышали, но вот обычно его, когда говорят, что это музыкальное телевидение, но если его просто включить и смотреть, то на этом канале крутят не только клипы музыкальные, там много передач, которые какие-то проталкивают идеи, и вот мораль, которая проталкивается на MTV, ну это, конечно, просто выразитель этих мнений, она принимается. Мораль же Христа, конечно, нет. Вообще, война, которая идет с христианством, она вообще переходит на уровень, ну, немножечко напоминающий тоталитарный. Один из российских философов сказал, что в Европе какой-либо межрелигиозный диалог вообще невозможен. По одной простой причине. Чтобы был межрелигиозный диалог, участники этого диалога должны быть равны. Этого равенства не существует по отношению... ну, как бы, вот есть две... там, в этом диалоге участвуют три стороны. Две стороны равны, но одна сторона не равна. Это сторона христианская. Ну, например, такой пример. Значит, один одному пастору пришлось заплатить большой штраф за несанкционированную рекламу. Как вы думаете, что он сделал? Он во дворе своей церкви поставил крест. Это посчитали рекламой религии, и ему пришлось заплатить штраф, ну там, налог за рекламу. Теперь подумайте такую вещь. Стояла какая-нибудь ювелирная лавка, и на этой ювелирной лавке стояла менора. Менора – это светильник, семисвечник. Но я думаю, никто бы не подошел, никакой чиновник бы даже не подумал подойти и потребовать, чтобы заплатили налог за какой-то там. Очень интересно, например, то есть вы сами понимаете. Либо другой пример. В городе Денвере, это в Америке, в календаре есть день такой, Страстная пятница. Власти этого города посчитали, что невозможно существование этого дня, и заменили название этого праздника на другое. Написали «Весенний праздник». Что произошло? Ну, конечно, там начались волны возмущения. Все-таки это Америка, это не Европа. Волны возмущения, и победили. Победили, вернули старое название. Но это вернули сейчас. Потом произойдет какое-нибудь другое движение. Ну, понятно, что ни один там бы чиновник, ни одна бы власть бы не посмела бы заставить мусульман заменить слово «Рамадан», да, там. Не написали бы там «месяц поста», потому что это невозможно. То есть понятно. То же самое происходит во время встреч, которые межрелигиозных встреч. Христианам не разрешают, не дают говорить о своей вере. Если встречаются иудеи и христиане, то задача христиан – оправдываться в Холокосте и в антисемитизме. Я неоднократно, ну, я уже несколько раз читал такие утверждения, что иудеи обращаются к христианам, и они говорят о том, что проповедь христианства среди иудеев – это второй Холокост. Ну и, соответственно, никто не хочет быть обвиненным в Холокосте, в антисемитизме, поэтому человек, который проповедует христианство среди иудеев и доказывает, что христианство лучше иудаизма, он реально может получить обвинение в антисемитизме. Обвинение в антисемитизме – это реальный срок. В Европе это реальный срок. За него сажают. Далее. Если это идет диалог между христианами и мусульманами, всегда обвинение в крестовых походах и так далее. И в то, что там проталкивали колонии. Никогда не обсуждается вопрос о том, что, например, при том же Ататюрке, это основатель современного государства Турция, были там вырезан геноцид, был геноцид армян, и и это происходило так, что можно его бы даже сравнить с Холокостом, потому что там было вырезано огромное количество армян. Либо истребление греков, либо полное истребление сирийцев, которое все происходило вот в 20 веке, это не какие-то там средневековья, это 20 век, вот сейчас. Не обсуждается вопрос терроризма, который есть в исламе. То есть христиане постоянно оправдываются. То есть в современном западном обществе вот это современное общество, оно заявляет христианам, что вы не равны. Вот. Естественно, любое обвинение в сторону мусульман с утверждением или в сторону иудеев о том, что они не правы, это, естественно, поднимается рать, защита. Но христиан можно гонять. Почему христиан можно гонять? И вот исследователи считают, что, ну, как бы здесь идет сравнение между... Ну, чаще всего сравнивают, конечно, с мусульманством, потому что у христиан нет терроризма. Христиане не могут поступать по-террористически. И если сравнивать с иудеями, то христиане проигрывают юридически. Как вы сами понимаете, люди, которые сидят в судах, являются людьми. И в суде можно очень спокойно отклонить любой иск христиан и просто сказать, что мы судили, ну, как бы по честности. если отклоняется какой-то иск иудеев, то здесь звучит тут же на этого судью обвинение в антисемитизме. Никто не хочет с этим связываться, потому что это, я уже сказал о том, что антисемитизм в Европе – это реальный срок. Это не штраф, это не какие-то там грозя пальчиком, как у нас. Те вещи, которые у нас там пишут в интернете против евреев, это свидетельство величайшей свободы в обществе. На Западе это просто невозможно, потому что это реальные сроки. Христианство, таким образом, христианство постепенно выталкивается из общества. Ему не разрешают открывать себя. Светский гуманизм, который я сказал там в начале лекции, он утверждает о том, что можно прожить без Бога, без религиозных требований. Этика, она возникла постепенно, она ситуационна, и этика христиан, она устарела. Поэтому христианская этика неприемлема, она устаревшая. Поэтому утверждение христиан о том, что аборт является грехом, что гомосексуализм является грехом, ну, не знаю, там еще какие-то вещи, которые христиане утверждают, а они не приемлются по одной простой причине. Они устарели. Сейчас возникла новая этика, поэтому возможно все построить. Вообще, вот, а как вот это возникает, вот эти гонения? Вот очень интересно, что возникновение такого вот либерализма и гонений на христиан, как ни странно, это следствие того общества, которое строило христианство. Как вы понимаете, что вот такого, такой вакханалии в обществе нету ни в, например, в мусульманских странах. То, что мусульманская культура, она не построила того демократического общества, которое построено в Европе или в Америке. В России то же самое. Вот мы живем все-таки по европейскому обществу, ну, как бы по европейскому. Да, действительно, в России это такая страна, в которой все происходит ужасно, но все-таки то, к чему мы стремимся, это, например, тот же, та же демократия. А демократия, она пришла с Запада. Вот, например, те же отцы-основатели Америки, они были все верующими людьми. Мы не будем разговаривать, там, были ли они масонами, насколько они были христианами, но они были верующими людьми. Знаете, очень интересна фраза про американскую конституцию, которую сказал один из отцов-основателей. «Наша конституция годится только для моральных и религиозных людей. Она абсолютно не подходит для управления при других условиях». То есть, смотрите как. Люди, которые создавали Америку и писали ее конституцию, они писали ее для христиан. И они считали, что если люди будут христианами, то эта конституция будет самая лучшая. Но, и сами они были верующими людьми. Но как произошло? Вот они создали общество, а в этом обществе как раз вот зародился вот этот либерализм. И это либеральное общество, пользуясь теми достижениями, которые создали христиане, они уничтожают христианство. Вот так оно идет. То есть свобода слова или там свобода собраний. Почему была создана в Америке? Ну, я сравниваю Америку, потому что все-таки как бы Россия, она даже иногда больше, даже, наверное, на Америку ориентируется. Потому что туда бежали люди со всей Европы, которых религиозно притесняли. Поэтому они хотели свободно проповедовать, свободно жить. То есть свобода слова – это свобода проповеди. Свобода собраний – это свобода собраний религиозных. Сейчас это свобода слова, это свобода говорить все, что угодно. То есть вот как получается. То есть построение общества, конституция, она, вот, к сожалению, дала такие плоды. Но все вначале было, конечно, не так. Как еще христианство вытесняется из общества? На это, ну, например, кинематограф. Я не, знаете, и я не беру такие вещи, как «Кон да Винчи» или «Ангелы и демоны», которые откровенно сатанинские. Кто-нибудь из вас смотрел фильм «Золотой компас»? Смотрел, да? Так вот, там есть один момент, когда, в общем, Там два момента достаточно страшных. Там есть такой магистериум, который явно списан с католической церкви. Кстати, магистериум, ну, это термин, который используется в католичестве. И вот этот магистериум, это какая-то отрицательная организация. Но есть еще более сатанинский момент. Там один из героев этого фильма, это белый медведь, только он разумный. Так вот, этот разумный белый медведь, когда вырывается, он разрушает здание, которое расписано православными иконами. Вот здесь как бы нету вообще слова христианстве, нету ни слова о церкви, но камушек брошен. Мы не будем говорить там о песнях, в которых там проклинается христианский бог, там, ну, это все есть. Вот такие вот маленькие вещи. Но иногда это просто доходит, конечно, до абсурда. Есть у Моцарта такая опера «Похищение Сираля». Так вот, ее в Европе запретили показывать. Потому что в этой опере не очень хорошо показаны мусульмане. Или, ну, это вообще безумие, конечно же, совсем. В Англии запретили сказку «Три поросенка». Потому что поросят они не кошерные, почувствуйте. Вот. При этом сами мусульмане, сами иудеи, они не поняли, зачем это было сделано. Ну, они как-то, но это же тоже Божие творение. И как бы сами мусульмане сказали, ну это Божие творение. Ну, и играют эти поросята, ну и что? Они в лесу живут, кабанчики там дикие живут. Или, например, такая вещь, как запрет на ношение религиозных символов. Ну, например, там одну медсестру ей запретили носить крестик. Или, например, одну из стюардесс, а у них такие открытая грудь, ей тоже запретили носить крестик, а он был виден. Или, например, случай, когда одну из медсестер уволили, она ухаживала за больной, ну, и сказала ей, что я вас помолюсь о вашем исцелении. А она сказала, что вот за меня будут молиться. Это дошло до администрации больницы, и эту медсестру уволили. Вообще, таких случаев достаточно много. Есть организация, которая занимается вопросом преследования христиан. Называется она Open Doors, открытые двери. Я, к сожалению, нашел их сайт, но только на английском языке. По подсчетам этой организации, около 100 миллионов христиан каждый год подвергаются каким-либо гонениям. Там от убийств, ну, просто до притеснений. Также в Европе идет, ну, такая, знаете, как вот, убирание христианства, назовем так. Например, в Великобритании, да не только в Великобритании, вообще во всем обществе, например, на Рождество убираются все религиозные символы. Доходит до безумия то, что, например, даже запрещается елка. Потому что елка это христианский рождественский символ. Не разрешается, например. Ну, не то, что не разрешается, как. То есть уже нельзя сказать, например, когда там продавец обращается к клиенту, ну там, пожелание счастливого Рождества. Это нельзя уже. Это запрещено уже прямо в инструкциях, в организациях. Это все запрещено. Веселых праздников. А? Уже предлагают, там вообще он как называется, Christmas. Но я по-английски, я не знаю, там на других языках. Понимаете, у нас слово Рождество, вот само Рождество, оно однокоренное со словом рождение. И само слово Рождество, оно не несет религиозного подтекста. Поэтому у нас в России всегда четко Рождество Христово. У них это Christmas. Вот. И там вот это Christ от Christа. Это там есть. Так вот, предлагают там, например, я видел написание X-mas. Ну, смысл, что вот убрать слово. То есть, понимаете как? Это если бы это переводили бы на русский язык, просто бы писали Рождество без слова Христос. Вот. У нас все-таки звучит, и даже в календаре написано Рождество Христово. Убрать слово Христово. Из-за того, что идет вот такое вот вытеснение религиозных символов в Рождество, например, многие люди даже уже начинают не понимать, что такое Рождество. Проводили опрос среди детей, они даже не знают, кто родился. Ответ стандартный — Санта-Клаус. При этом Санта-Клаус, они не понимают, что это святой Николай. Потому что Санта-Клаус действительно святой Николай. Либеральное общество, оно достаточно сильное. Ну, например, пару лет назад в СМИ по всей Европе травили одного из итальянских епископов, который посоветовал своим прихожанам не особо спешить вступать в брак с мусульманами, потому что это может кончиться то, что дети будут тоже мусульманами. Что, кстати, требует мусульманская вера. Вот ну, у нас такая более, конечно, христиан более радикальная вера, такая более жесткая, может быть, кому-то покажется. Нам нельзя вступать в брак с иноверцами. Более того, нельзя вступать в брак даже с представителями других христианских деноминаций, только с православными. У мусульман разрешено вступать в брак с женщиной-немусульманкой, но дети обязательно должны быть мусульманами. Почему вот происходят вот эти вот истории с похищением детей, когда мусульмане похищают там детей, вот рожденных в таких браках, и увозят туда? И почему так жестко идет? Потому что так требует шариат. Ни один мусульман не хочет потерять спасение, поэтому он хочет жить по шариату и стремится это выполнить. Вот. Очень жестко, кстати, преследуются там такие варианты, когда, например, какой-нибудь из людей начинает говорить о христианских корнях европейской культуры. Все, что угодно, только не христианские корни. Это было удивительно, потому что Евроконституция, она перечисляла все корни этой конституции, и там не было слова о христианах. Там были мусульманские, иудейские, секулярные, все, но только не христианские. Итак, давайте все-таки подведем итог. Мы попытаемся понять, что будет происходить. Здесь мы не будем говорить о пока интеллектуальных гонениях, это я скажу попозже. Значит, что? Во-первых, это, конечно же, первое, что будет, что будет. Первое, это требование, чтобы христианство стало личным делом человека. Что это значит? Христианам не будет разрешено выступать с критикой общественных институтов, либо каких-либо вещей. То есть верь в душе, действительно. Второе. Одновременно от христиан будут требовать защиты того, что, то, что нужно обществу. В Европе, конечно, совсем страшно. Это, например, там, защиты каких-нибудь прав женщин, или там, геев и так далее. Вот защита. Защита вот таких вещей. Третье, максимум, какое влияние будет разрешено христианству, это социальная работа, максимум. При этом социальная работа с дном общества. Бомжи, заключенные, смертельно больные. Все, не более того. Ни дети, ни ничего подобного. Откуда я утверждаю это? Реально. В Европе и в Америке, кстати, тоже получение отказа на усыновление ребенка это ваши религиозные взгляды. Реально можно получить отказ, когда ты будешь утверждать, что ты, например, христианин и будешь ребенка воспитывать в христианстве. При этом это не мешает, например, получать возможность усыновить людей, которые, например, являются гомосексуальной парой. Дальше. Также можно, но это вот все в том же, в третьем пункте, можно реально лишиться своего ребенка, если его воспитывать с позиции христианской педагогики. В России это уже есть. У меня, например, есть одна знакомая, у которой хотели забрать ребенка, при этом очень активно начали этот процесс после того, как пришли к ней в дом. Она одинокая мать, они зашли в дом, они увидели на стене иконы, и видно, что это не украшение, это именно иконы. И она и очень активно начали после этого ребенка забирать. Хорошо, это вот эти вещи. Далее, четвертый пункт, это отрицание христианской морали. как устаревший. Пятый пункт. Я назову, назовем это так, обвинение христиан во всех смертных грехах. В России это тоже есть. Ну, например, почему Россия так плохо живет? Потому что она православная. Если бы она была католической или протестантской, мы бы жили бы хорошо. Не сталкивались с таким аргументом? А? Ну, не только. Он тоже есть. Ну, такие вещи. А православие антисемитично. Какие-то деятели написали чуть ли не письмо патриарху о том, что давайте уберем из богослужения все антисемитские возгласы, ну, выражения. 16 человек подписалось под этим. Есть. Сейчас пока оно что-то не знаю, как-то не прошло мимо. Удивительно. Но это есть. То есть обвинение в нетерпимости. Христианство нетерпимо. Вот, пожалуй, такие. Вот что нас ждет. Вот такие вещи. Кроме этого, будет еще одно направление, которое наверняка вы с ним столкнетесь. Это интеллектуальные гонения. Они на Западе тоже есть. В России это долетает. Долетают эти интеллектуальные гонения. Это критика самого христианства как такового. Если в первом случае это просто вытеснение христианства, иногда до запретов, то здесь именно подрывание основ веры. Значит, и вот то, что по-настоящему впечатляет, это такая вещь, как новый атеизм. Новый атеизм. Что особенного в новом атеизме? Ну, по большому счету, новые атеисты смотрят на религию как на болезнь общества, с которой нужно бороться на основании научных методов. Чем же он отличается от старого атеизма, который также боролся с религией? Скорее, это не сами аргументы, которые остались прежними, а метод подачи этих аргументов. В чем особенность подачи вот новых атеистов? Оно более эмоциональное, хорошо написанное. Если читать там, например, какие-то произведения старых атеистов, ну вот в России, кстати, новый атеизм, он еще, наверное, возник еще в 20-е годы. Потому что если читать того же Ярославского, он чувствуется, вот, похожесть что-то. Новый атеист пишет очень пламенно. Очень горячо, очень мастерски, очень эмоционально. Вот это отличие. То есть здесь именно вот такая подача. Есть четыре автора, их называют четыре всадника атеизма. Это Сэм Харрис, Даниэл Деннет, Ричард Докинс и Кристофер Хитченс. Ну, смотрите, у него такие названия этих книг, которые они написали. «Конец веры», «Бог как иллюзия», «Бог не любовь», «Бог», ну и там «Бог неудачная гипотеза». Докинс, ну, наверное, самый известный это Докинс, он предлагает рассмотреть Бога как научную гипотезу, которая может быть проверена стандартными научными методами. И поэтому после этой проверки можно доказать, что Бога нет. Все, что происходит в мире человека, можно объяснить с позиции чистой науки. Вот новые атеисты рассматривают религию не просто как ошибку или как заблуждение, но как зло, и с этим нужно активно бороться. При этом самое интересное, что нельзя религию оставить как вопрос выбора. То есть толерантно к религии нельзя относиться. Смысл там такой. Если общество хочет жить хорошо, оно должно уничтожить религию. Вот от религии все зло, которое есть в мире. А? Про все. Ну, самое интересное, конечно, ну, когда там читаешь эти книги, я читал, конечно, в обзорах или там просто пролистывал, если можно так сказать, с компьютера. Я, конечно, эти книги не буду. Так вот, что они говорят? Что, ну, конечно, в основном нападение на христианство. Но это понятно, потому что, ну, в каком они обществе живут? Они живут в христианском обществе. Я, например, не знаю ни одного атеиста, мусульманина там. Кстати, самое интересное, вот, ну, я собираю кое-какую теистическую литературу, но не всю подряд, потому что не очень интересно. Меня интересует скорее, ну, такие немножко фундаментальные работы, плюс касающиеся критики Библии. Ну и мне так получилось, мне однажды я поработал списанная литература в одной библиотеке, крупной очень, в городе Ростове. Они продают эти книги. Ну, я, знаете, там такие залежи просто. Там просто несколько стеллажей стоит. Выбираю. И там просто очень, очень дешево. Там можно книгу какую-нибудь купить за 10 рублей, за 15 рублей. Очень классно. Вот, я начинаю, значит, искать что-нибудь по своей теме. Но, как бы, критика Библии, а еще не менее интересная, это, ну, сектоведение, так назовем. Не просто критика религии, а вот критика конкретной религии. То есть там православие, католичество, там, не знаю, какое-нибудь протестантство, свидетели Иеговы. Там, начинаю искать. Значит, просто литература по атеизму много. Критика Библии не очень много, потому что, ну, здесь нужно уже включать мозги хоть какие-то. Вот, немного. Потом я смотрю, значит, критика православия. Ну, вообще, православия как такового. Много. Ну, понятно, Россия. Понятно. Критика католичества, критика сектантства очень много. Российского сектантства и сектантства западного. При этом очень интересно, что когда читаешь там, например, критику какого-нибудь протестантизма, там нет ничего такого сверхъестественного. Ну, просто описание. Вот там то-то происходит, то-то, то-то. Иногда это даже звучит с таким, ну вот, с добротою. Вот они так страдали от жуткого православного и царского правительства. Ну, такое есть. И вообще ничего нету по критике мусульманства. Вообще. Ну, правда, и по критике буддизма тоже нету. Но мусульманцы вообще, ну, это же Россия. Все-таки у нас мусульман, вот, даже по современным подсчетам, там, 5-10%, вообще 7 считается процентов мусульман. Вообще ничего нет. Книга, которая посвящена критике Корана, это так называется, книга о Коране. Написал ее Климович, и она вообще, да ее можно достаточно, ну не то, что прямо достаточно спокойно, но достаточно спокойно можно разместить даже на мусульманском сайте. Ну вот, ее бы так можно описать. Светская книга о мусульманстве, о Коране. Вот. Ну, еще там словарь ислам, ну, это просто словарь. А вот ничего такого вот как бы мощного критики не было. То есть понятно, что когда читаешь этих современных новых атеистов, там в основном они критикуют христианство. Значит, вообще вот этот новый атеизм достаточно сильно критикуется и не только христианами. Но перед тем, как рассказать о критике, что они пишут? Что они пишут о религии? Религия – это величайший источник ненависти в мире, корень всех зол, опасные беззаконные верования, которые угрожают самому существованию человечества. Ну, как вы понимаете, почему люди плохо живут? Потому что они верующие. Если мы сейчас уберем религию, все будут счастливы. Но звучит ответ на эту критику. И, наверное, первый, кто прореагировал так уж, ну или там самая интересная реакция на эту критику, это была со стороны самих же атеистов. Потому что есть еще как бы просто атеисты, не новые атеисты. И, например, такой англоязычный автор, он пишет: «Во-первых, хотя и я не верующий, я не думаю, в отличие от новых атеистов, что религия обязательно злая и пагубная вещь. Утверждать такое – полная чушь. Борьба с рабством, которую вели многие христиане, была вдохновлена именно их религией, как и много других хороших вещей. Конечно, от имени религии совершались и злые дела, но очень часто в человеческих конфликтах религия не единственная и даже не основная причина. Во-вторых, в отличие от новых атеистов, я считаю нужным изучать предмет. И книга «Бог как иллюзия» Докинс заставляет меня стыдиться того, что я тоже атеист. Докинс просто не дает себе труда разобраться в христианских аргументах, которые он заносчиво высмеивает. В-третьих, как можно быть таким высокомерным? У меня нет веры, действительно нет, но многие мои собратья-философы верят. Я думаю, что они ошибаются. Они думают, что я ошибаюсь. Но они вовсе не дураки, не злодеи какие-то. Я не думаю, что я заблуждаюсь, но достоинство и цельность многих верующих делают меня скромнее в моем неверии. Докинса, по словам вот этого автора, отличает бесстыдное невежество философии и теологии, не говоря уже об истории науки. Другой известный атеист пишет, что новые атеисты неправильно понимают как атеизм, так и религию. Их атеизм, по мнению этого автора, носит чисто отрицательный паразитический характер. Такой атеист без епископа, чтобы на него нападать, также не может существовать, как рыба без воды, чтобы в нем плавать. Эти авторы обращают внимание на то, что новые атеисты совершенно не разбираются в явлениях, которые они так яростно критикуют. Он также считает, что заносчивый самоуверенный тон, принятый новыми атеистами, служит неверию плохую службу. Гротескные нападки на веру и верующих в сочетании с нескромным восхвалением. Сайт Ричарда Докинса, например, называется «Оазисом чистого мышления». Я заходил на его сайт. Производит скорее отталкивающее впечатление. Вообще аргументы, какие выдвигают новые атеисты против веры. Но прежде всего, вот я уже сказал, они доказывают, что вера – это плохо, а атеизм – это хорошо. Это примерно такой же аргумент, как мы могли бы доказывать пользу водки. Ну, например, вот вы же, наверное, знаете людей, которые пьют и продолжают быть там здоровыми и сильными. Я, например, не пью, посмотрите на меня. Я не качок, и вид у меня какой-то тщедушный. Вот. Вывод. Водка дает силу. Или еще там, ну, я не знаю. Можно привести такой пример. А вы же знаете, что в царской армии, там, ну, при Суворове, этим чудо-богатырям выдавали по чарке водки. И они там всех побеждали. Сейчас в российской армии водку не дают, ну, и там они все время проигрывают. Это аргумент. Такой аргумент. Там также построена атеистическая критика. Берется какая-нибудь ситуация, в которой христиане, например, ну, чаще всего христиане, конечно же, вели себя недостойно. Вывод. Религия плоха. Потому что вот христиане себя так ведут недостойно. При этом, знаете, очень интересен аргумент, когда говорится, ну, вы смотрите, ну же атеисты там устраивали всякие кровавые побоища. Например, один из авторов, он не отрицает этого. Знаете, он не говорит о том, что мы должны извиниться, как атеисты, должны извиниться за атеистов. От христиан это требуется, а атеистов нет. А все равно виноваты христиане. Знаете, какой аргумент? Христиане слишком мало боролись с этим. Вы знаете, наверное, очень интересные вещи, которыми стоит задуматься и которыми не очень-то хочет думать новый атеизм. На самом деле это и старый атеизм, а об этом вообще стоит говорить. Во-первых, это свобода выбора и вообще нравственность. Смотрите, что я имею в виду. Если стоять на позиции атеизма, материализма и эволюционизма, мы должны отрицать любую возможность выбора. Все детерминировано. Если же мы утверждаем о свободе выбора, мы попадаем немножко в такую ловушку. Потому что с точки зрения вот атеизма невозможно объяснить свободу выбора. Для атеистов свободы выбора нет. Но если нет свободы выбора, то тогда любое преступление можно оправдать. Человек не свободен. Не свободен в своих поступках. Но даже не это наиболее интересное. Это нравственность. Удивительно, что атеисты нападают на христианскую нравственность, но при этом утверждают, что может существовать абсолютная нравственность. Непонятно, откуда они берут это утверждение. Почему непонятно? Вообще атеизм предполагает, что нравственность, она постепенно развивается. Она вырабатывается в процессе эволюции. Но это, кстати, полная чушь, потому что эволюция такая тетка суровая, она требует одного выживать и размножаться. И все. Никаких там вопросов нравственности она не ставит. Как вы сами прекрасно понимаете, человек, который максимально оплодотворил максимальное количество женщин, это тот, кто выжил. Он с точки зрения эволюции. Но с точки зрения нравственности это не так.
Вот.
То есть новые атеисты, как и старые атеисты, они утверждая, что есть абсолютная нравственность, они не могут доказать, почему эта абсолютная нравственность есть. И тогда все любые нападки на Бога и христиан, они вообще впустую идут. А вы докажите, что это является злом или добром. Почему вы решили, что это зло или добро? Я сейчас просто несколько примеров приведу. Я их тоже не сам придумал, конечно, я их вычитал, но я их принял. Вот, но это как бы не только на христиан, но вообще на Бога. Бога не может быть, потому что, ну, например, там умирают дети в Африке от голода. Если бы Бог был, он не позволил бы этим детям умереть. Аргумент понятен, да? Как бы от которого вопрос, который задавали атеистам, а почему вы считаете, что это плохо? Ну, как бы для нас, христиан, или людей, вообще имеющих какое-то нравственное чувство, это действительно плохо. А давайте здесь посмотрим с точки зрения эволюции. Умер или не приспособленный? А своей смертью они дали возможность выжить другим. И смотрите, если бы они там вот... Ну, смотрите, вот есть запас пищи, да? Этот запас пищи, ну, там, рассчитан на 10 человек. Сейчас у нас 100 человек. Вот как этот запас пищи, если мы их разделим на всех 100, вообще никому не хватит. Умерли 90 человек, 10 человек выжили. Ну и так далее. То есть, понимаете, там можно таких вот аргументов привести очень много с точки зрения атеизма и эволюции. Атеисты, когда говорят о том, что существует нравственность, абсолютная нравственность, вопрос, подождите, откуда она взялась? Она вообще не могла возникнуть. Но они все-таки считают, что абсолютная нравственность есть. И как получается? Они берут представление об абсолютной нравственности, которое есть в религии, и с этой нравственностью подходят к религии. Говорят, что религия безнравственна или Бог безнравственен. Но при этом не объясняют самую религию. Дальше вот этот аргумент, когда говорится о том, что христиане поступают плохо. И это свидетельство о том, что религия является злом. Но само христианство не отрицает от того, что верующие могут поступать плохо. И это никак не говорит о том, что религия действительно плохая вещь. Если мы будем утверждать, что христиане поступают плохо, и это свидетельствует о безнравственности религии и ее злой природе, тогда вопрос, если атеисты поступают плохо, это о чем свидетельствует? Или наоборот, а если христиане поступают хорошо, это о чем свидетельствует? Ну, вот такие вот как бы, такие вещи. Еще о чем? Хотя среди упреков атеистов действительно есть достаточно толковые. И этот вопрос, ну, например, такой, а почему христиане так мало занимаются социальной работой? Почему они не борются со злом, которое есть в мире? Реальное зло. Это, например, болезни или тот же голод. Почему христиане не борются с этим? Хорошо. Ну, уже заканчивая, я бы хотел... Знаете, поговорить о такой вещи, которая тоже есть в интернете. Я ее назвал атеистический глум. Слово глум означает, ну, глумление. Вы понимаете, откуда это. Это когда атеисты просто глумятся над религиозной верой. Начну я, наверное, не совсем с глума. Есть такая вещь, называется чайник Рассела. Чайник Рассела. Придумал ее... Бертран Рассел, вы, наверное, может, слышали, его достаточно неплохая книга, ну, словно неплохая, «История западной философии», и у него есть книга «Почему я не христианин». Очень интересно, Бертран Рассел сказал, если бы даже, в общем, смысл там у него было такое утверждение, что если бы даже и были аргументы в пользу веры, я бы их все равно не стал бы изучать. То есть вы понимаете, что это значит. Если человек отказывается изучать любые доказательства существования Бога.
Что он ограниченный фанатик.
Он не хочет, чтобы Бога было, чтобы Бог был. Так вот, что собой представляет этот чайник Рассела? Чайник Рассела, ну это достаточно интересный аргумент. Смысл вот такой. Я, кстати, так и не понял, почему он Ну, хотя, ну, приблизительно понял, почему там этот чайник. На самом деле, это не настолько важно. Смысл такой. Встречается атеист и верующий человек. Начинают спорить. И атеист обычно требует доказательства того, что Бог есть. И, кстати, христианин часто на это ведутся. Очень часто. Они начинают доказывать, что Бог есть. На самом деле это неправильно. Не надо доказывать, что Бог есть. Надо потребовать от вашего оппонента, чтобы он доказал, что Бога нет. Вот это у нас, вот часто мы так спорим. Мы доказываем, что Бог есть. Пускай он докажет, что Бога нет. Почему это имеет смысл? Потому что, на самом деле, у многих людей, которые не верят в Бога, у них нет аргументов в пользу своего неверия. Они просто не хотят, чтобы Бог был. Поэтому они просто, по большому счету, иногда это просто издевательство над верующими людьми. Поэтому не надо доказывать, что Бог есть. Пускай он докажет, что Бога нет. И тогда можно увидеть слабые стороны этого человека. Чаще всего доказательства я сталкивался. Почему Бога нет? Потому что в мире есть зло. И тут же вспоминаем, а докажите, что это зло. Что зло вообще существует. Так вот, чайник Рассела – это как раз-то вот утверждение, что так поступать нельзя. Что когда вам верующий человек говорит о том, что вы должны доказать, что Бога нет, Рассел учит атеистов ни в коем случае не вступать в такой разговор. Ну и как бы вот откуда это появилось? Многие верующие ведут себя так, словно не догматиками надлежит доказывать заявленными постулаты, а наоборот, скептикам обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто бы не смог опровергнуть мое утверждение. Добавив я заранее, что этот чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заявил я далее, что поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумное человечество не имеет права сомневаться в ее истинности, мне бы справедливо сказали, что я несу чушь. Однако бы, если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, а его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдавливали в детство в голову школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающиеся передали бы на попечение психиатров эпоху просвещения, а ранее в руки опытной инквизиции. Понятно суть, да? То есть, видать, Рассел когда-то столкнулся с ситуацией, когда его потребовали доказать, почему он неверующий человек. И он, видать, почувствовал, что не очень-то у него получается, поэтому он и придумал вот эту теорию. Но смотрите сами, вы можете ее как принимать или опровергать. Хорошо. Вот концепция чайника Рассела была позднее экстраполирована в откровенно пародийные религиозные формы, как, например, невидимый розовый единорог или летающему коронный монстр. Я об этом всем расскажу. Это, конечно, мерзкие вещи, но желательно это знать, потому что с этими вещами вы обязательно столкнетесь. Что такое невидимый розовый единорог? Это божество одной из пародийных религий, направленное в исмене атеизма. Имеет обличие розового единорога, однако является невидимым. В чем заключается его парадокс? Если он невидим, почему он розовый? Это критика различных религиозных систем. Ну, например, парадокс всемогущества Бушева. Я не знаю, вам говорили, что вот это всемогущество, это вообще, это просто ошибка в переводе. И потом уже ошибка в понимании. Термин всемогущество, омнипотентен. Но у нас как бы вот это теряется. Если брать этот латинский термин «omnipotentem», «всемогущий», это означает, что Бог может делать все. И, естественно, этот принцип очень любили попинать. Почему? Может ли Бог создать камень, который сам не подымет? А может ли Бог сделать так, чтобы его не было? А может ли Бог стать сатаной, а сатана стать Богом? Кстати, самое интересное, что я уже сталкивался в интернете с этими аргументами. Может ли Бог сделать так, чтобы его не было? Или может Бог быть на месте сатаны, сатана на месте Бога? Если он всемогущ, если он все может сделать.
Ну, я могу сказать, как я это обычно опровергаю. Я говорю, что да, может, но в таком случае мы никак не можем это проверить в любом случае. Потому что тогда и меняется вся система мира, в котором мы существуем, и как бы это бессмысленные условия.
Ну, да, приблизительно так и отвечают. На самом деле это есть достаточно интересные авторы на Западе, преподаватели. Ну, просто, знаете, у нас как... Я же в самом начале сказал, в России... На Западе это страшно, а у нас это ужасно. Потому что у нас это, ну, такая вот особенность, как в России, очень догматизированное сознание, и не слышание друг друга. Вот. На Западе все-таки, ну, например, происходят диспуты. Вот. У нас это появилось недавно, эта вещь, но... Так, не очень пока хорошо приживается, но это и есть. На Западе это, конечно, все это обнулится. Значит, смотрите. Во-первых, это ошибка просто в переводе. Бог, Бога нельзя называть всемогущим, все делающим. Термин, который там за этим словом стоит, это слово пантократор, вседержитель. Тот, кто все держит. А в еврейском языке это эль-гебор, сильный. Конечно, отцы-догматисты, когда писали о всемогуществе Бога, они имели в виду вот это, скорее всего, силу Божию. То есть Бог, Богу не, ну, как бы, ничто не может противиться. И поэтому утверждение вопрос, как бы, это вообще снимается. Но если даже представить, что Бог является всемогущим, чтобы ответить на этот, на эти утверждения, нужно задать, как бы, ну, как бы, ну, два наводящих вопроса. Ну, это можно в диалоге. Значит, первый вопрос. Считаешь ли ты, что Бог действительно это может сделать, либо ты считаешь, что Бог может сделать все, кроме абсурдного? Любой человек ответит, либо он может все. Может ли? Вот это очень важно. Может ли? И тогда мы говорим, ты сам ответил. А если человек, он скажет, что Бог может делать все, кроме абсурдного, ну, тогда этот вопрос снимается тоже. Вы поняли, да? Потому что Бог здесь, потому что утверждение о создании камня, который Бог сам не подымет, это просто абсурдно. А Бог действительно, действительно не делает ничего абсурдного. Вот это вот представление о невидимом, ну, возвращаясь к этому невидимому розовому единорогу, мы его не видим, но он розовый. Ну и как пародируется религия? В любых текстах, где используется слово «бог», убирается слово «бог», вставляется невидимый розовый единорог. Ну и это получается просто пародия. Следующее. Летающий макаронный монстр. Откуда, когда она появилась? Она появилась в 2005 году. И как она появилась? В штате Канзас попытались ввести в школьный курс концепцию разумного замысла как альтернативу эволюционному учению. В открытом письме на своем веб-сайте основатель этой религии возвещает веру в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели, летающего макаронного монстра, и призывает к изучению пастерианства в школах, тем самым используя аргумент доведения до абсурда, редукция об абсурдум против учения. Последователи летающего макаронного монстра называют себя пастафарианцами. Тут игра слов, растафарианство и слово паста, макаронные изделия. Значит, на самом деле, вот это представление о летающем макаронном монстре, оно вообще мимо цели бьет. Оно просто высмеивает религию. Но уже есть некоторые христиане, которые используют аргументы вот этого основателя этой религии, чтобы действительно показать, что существует Бог. Потому что те вещи, которые он там утверждает, он просто говорит, что Бог выглядит в виде такого клубка из тефтелей и макарон. И все. А остальное, все вещи он говорит, а именно... о том, что Бог есть. То есть это тоже аргумент, это просто пародия. Значит, вот как раз вот этот летающий макаронный монстр, он уже в России есть, потому что есть сайт этой церкви. Ну, вот такая вот жутковатая вещь. Потом есть еще, есть такое представление, называется «Разумное падение». «Разумное падение» – это критика учения о разумном замысле. И суть такого, что любое падение, которое происходит в мире, оно обусловлено Богом. Ну, это тоже абсурдизм. Также еще одна пародийная религия – это гуглизм. Центральной идеей этой религии является тот факт, что современные науки неизвестны сущности, столь же близкие к всеведению, как близка к этому поисковая система Google. Google, вы знаете, что это такое, да? Ну вот, поклонение Google. И вот в этой поисковой системе живут какие-то существа, которые там вот крутятся. И последнее, что бы я хотел рассказать, церковь не до мудреца. Это она в Америке есть, я еще не нашел в России, но, скорее всего, уже есть. Эта религия учит системе убеждений, сосредоточенной вокруг некого Добса, продавца из 50-х годов, который почитается церковью как пророк. Руководители церкви разработали подобные рассказы о Добсе и его связи с различными богами. Их центральное божество, Иегова номер один, сопровождается другими богами, взятые из древней мифологии и популярной художественной литературы. Книги церкви описывают великий заговор, который стремится промыть человеку мозги и угнетать последователей Добса. Ну, возникла она где-то в 70-е годы, и, ну, смысл такой, это тоже пародирование вот, религиозных верований. Все это уже в России появляется, и это просто вот издевательство над верой. Вот, кстати, чаще всего я сталкиваюсь именно с летающим макаронным монстром. Это именно вот так критикуют христианство. Ну вот, заканчивая уже лекцию, я бы вот хотел снова повторить. Здесь мы говорили об общественных гонениях на христианство. Вот в нашем обществе еще будут интеллектуальные гонения. Плюс вот это глумление просто над христианством. Ну вот, пожалуй, как бы все, что я бы хотел сказать.
Хорошо. Тогда, предположим, какую стратегию наиболее оптимально выбрать, чтобы, если не ликвидировать существование этой опасности, понятно, что уничтожить ее все невозможно, слишком эшелонированное, скажем так, нападение идет. А как можно хотя бы замедлить, если не подорвать эту систему? То есть какая должна быть правильная стратегия как самой церкви, так и тех людей, которые профессионально занимаются апологетикой, миссионерской деятельностью?
Хорошо. Значит, сейчас я буду говорить о личных вообще вещах, о своих болях и наблюдениях. Значит, первое – это поднимание интеллектуального уровня на всех ступенях иерархии, начиная от прихожан и заканчивая священством. Святитель Филарет Московский сказал, что в христианстве нельзя быть необразованным. Это, ну, скажем так, это боль, это большая проблема. Я преподаю в огромном количестве мест. В огромном количестве мест. Я могу сказать о том, что многие мои фразы, которые я бросаю в аудиторию, не доходят до людей по одной простой причине. Они не понимают, о чем я говорю. При этом я не стараюсь давать какие-то сверхъестественные вещи. Я могу, например, цитировать Писание, и люди просто не понимают, что я цитирую Писание. У них не хватает вот, ну, просто начитки. То есть, с чего нужно начинать, это действительно поднимание вот, интеллектуального уровня. Ну, мне странно будет, если человек, который занимается там преподаванием или апологетикой, не знает хорошо Писание и не знает хорошо догматику церкви. Выходить на какой-либо там диалог, спор с атеистами – это нереально. без знания Писания. Это просто нереально. Это глупости. Вот. К сожалению, в православной среде знание Писания ну, близко к нулевому. Близко и стремящееся к нулевому. Следующая вещь. После того, как... после того, как знание. Вторая черта, которую нужно развивать в себе, это, я использую современный термин лидерство. У нас лидеры чаще всего понимаются как администраторы, как какие-то там руководители. Нет, лидерство это, активность. А современные православные напоминают переваренное мясо. Никакие. Просто никакие. Выключены. Выключились и все. Христос говорил о том, что люди, видя ваши добрые дела, они видя вас, они захотят быть такими, как вы. Но извините, смотря на некоторых христиан, я не хочу быть таким. То есть вот это вот лидерство нет. И вот здесь я уже скажу про мужчин. Женщин это одно, а про мужчин это вообще. Некоторые мужчины в православии становятся похожими на баб. Даже не на женщин, на баб. Вообще никакой энергии нету, такие все расслабленные. Вот это вот большая проблема. У нас другое общество, я повторяю, мы западное общество. В западном обществе вот это вот быть лидером, это ценится. Если мы хотим привлекать людей к себе и противопоставить себя, мы должны быть лидерами. Многие сейчас критикуют Кураева, но он лидер, он по своей сути лидер. Многие критикуют там патриарха, но он лидер. Да, патриарх-то ладно, он как бы администратор еще, но руководитель. Кураев, он не является администратором, но он лидер. Видите, это человек, который проталкивает свои идеи. Понимаете, его критикуют, его там ненавидят, его ругают, но с ним все-таки считаются. Вот. Третье, что не менее важно, это та вещь, которая, я бы это назвал, ум, просто ум. Чтобы человек соображал, что делать и чего не делать, чего говорить и чего не говорить. Четвертая вещь – это мы не сможем побороть грех. Я понимаю, что хорошее дело расклеивать объявления о там, аборт – это убийство. Количество абортов от этого не падает. Абсолютно. Если человек настроился на то, что делать аборт, он пойдет и сделает. Скорее нужно позиционировать другие вещи. То есть не бороться со грехом, а предлагать альтернативу. Христиане – это те, кто образованный, кто использует такое слово, зажиточный или успешный. Христиане – это те, у которых хорошие семьи. Христиане – это образец. Знаете, немножко комично. Не то, что комично, но я это тоже сталкивался с таким аргументом. Выходят ребята бороться с абортами. Они даже не женаты. А ты не знаешь ситуации. Там. Это тоже аргумент звучит. Но не работает это. Когда там борются с геями, лесбиянками, тоже не включается. Народ не принимает это. Вот показать, что христианином быть хорошо, это здорово. Вот это, знаете, это тот же самый аргумент, который между атеистами, которые спорят с верой. Убери веру, они вообще исчезнут. Можно бороться с грехом, а можно показывать добродетель. И тогда это ценно. Это скрепляет будет общество. Ну вот это пример вот с той же Pussy Riot. У нас там боролись, ну и что? У нас по опросам количество верующих чуть ли не в два раза упало. Да, и количество верующих не упало, количество людей, которые называют себя верующими, упало. Вот. А, что есть, то есть. Вот. Мы боролись. Мы боролись с грехом. Не слишком ли долго мы боролись? Ну, я сейчас еще такое просто замечание. Вот сейчас, вы знаете, вводят основу православной культуры. И у меня есть опыт общения с преподавателями основ православной культуры. Я могу сказать, вот здесь мы уже проиграли. Вот здесь мы уже проиграли. На самом деле, я читал от атеистов, они писали, давайте вводите основу православной культуры. Здорово, классно, вперед. Нам нужны атеисты, молодые атеисты. Я с ними согласен. То, что... В общем, мы проиграли. Потому что люди, которые пойдут преподавать в школах основу православной культуры, дай Бог, чтобы они просто качественно преподавали. Просто качественно. Знаете, есть хороший преподаватель там, литературы, истории, не знаю, русского языка. То, что, ну, что я сталкивался, страшновато. То есть, ну, как будто, ну, там проиграно. Конечно, и еще что, ну, не то, что... Вот, с другой стороны, я долго здесь говорил, что не надо бороться с грехом. Но следующее утверждение нужно бороться с грехом. Но скорее даже не с грехом, а, скажем так, показывать, что христианство делает добрые дела. Знаете, понятно, что Христос говорил о том, что когда даешь милостыню, пускай твоя правая рука, не левая рука не знает, что делает правая рука. С другой стороны, мы должны об этом говорить, что мы это делаем. Потому что я, например, столкнулся в интернете с обвинением в сторону патриарха о том, что а почему церковь не помогала людям, которые пострадали в Крымске. Я, например, знаю там 10 человек из нашей академии, которые ездили, то работали волонтерами.
Наши учащиеся ездили.
Ну, об этом никто не знает. Об этом надо говорить. Но это тоже своего рода не совсем борьба с грехом. Это вот показывание хорошести христианства. Вот. Ну вот как бы вот то, что я вижу. И я считаю, что это вот действительно задержит. Знаете, мы должны показать, что мы христианство ценно. Сейчас христианство не показывает это. Понимаете, что видит человек, смотря на христиан? Но то, что ценится в современном обществе, хорошие черты, я не говорю там о плохих чертах, хорошие черты, в христианстве они их не видят. Вот в чем проблема. Вот это в России. Понимаете, христиане, православные, это недружелюбные, это озлобленные, это необразованные, это вот безинициативные, ну, тут, и бедные. Вот это набор. И, ну, и вы сами подумайте, зачем молодому человеку выбирать христианство? Зачем выбирать православие? Я, например, не знаю таких аргументов. Почему он должен отказываться там, от карьеры, отказываться от каких-то радостей жизни, которые абсолютно не запрещены священным писанием. Почему он должен становиться просто каким-то недоумком? Из-за недоумком. Почему он должен это делать? Вот поэтому, действительно, вот если мы не будем вот, показывать свою ценность, вот, тогда мы действительно мы проигрываем. Если в Россию придет по-настоящему вот этот новый атеизм, я знаю, что это закончится ужасно. Закончится это действительно новой волной гонений. И вы еще не забывайте про одну вещь. Сатана ведет войну с церковью постоянно. Сначала он уничтожал просто христиан, уничтожал, требуя от них отказа от веры. Ничего не получилось. проходит там несколько тысячелетий, он устраивает другие гонения. Если вы почитаете жития новомучеников, это же не, ведь не рассказ, от них не требовали отказа от веры. Никто там от них не требовал. Это потом, и то так слабо. Это все успеет, да никаких проблем. Можно было жить. Вот. А следующие гонения, которые начнутся на христиан, они будут другие. Вот. И они будут куда более жесткими, более, ну, как кровавыми, назовем это так. А противостоять мы вот этим можем. Своей интеллектуальностью, своей успешностью, вот, своей ценностью для общества. Если мы аутсайдеры, если мы, ну, на уровне бомжей, зачем обществу, христиане, вышвырнуть их вообще или уничтожить? Ну, если в Европе их вышвырнули, то нас уничтожат в России. Но это вот это мое личное мнение. Я, конечно, может быть, кто-то скажет, там, побольше молиться, побольше поститься, но это не видно. Это не видно. Вот. А то, что видно, что должно, вот, люди должны видеть.